«Кто бы вы ни были, надеюсь, вы звоните по важному делу».
«Это Беф, Кей», — она замялась, потом добавила. «Мне нужна помощь». После недолгой паузы Кей заговорила бодрым, окончательно проснувшимся голосом.
«Где ты? Что случилось?»
«Я в магазине 7-Eleven на углу Стрейленд-авеню и еще какой-то улицы. Я... Кей, я ушла от Тома».
Кей отреагировала быстро, живо, эмоционально.
«Отлично. Наконец. Ура. Я сейчас приеду за тобой. Этот сукин сын — это дерьмо. Я приеду и увезу тебя к черту на Мерседесе. Я найму оркестр из 40 музыкантов. Я...»
«Я возьму такси», — оборвала ее Беф, сжимая в потной руке два оставшихся 10-центовика. Круглое зеркало у дальней стены магазина показывало ей, что прыщавый продавец неотрывно смотрит на ее задницу. «Но тебе придется заплатить таксисту. У меня нет денег, ни цента».
«Я дам мерзавцу $5 на чай!»
— воскликнула Кей.
«Это лучшие новости после отставки Никсона!»
Она помолчала. А потом голос ее стал серьезным, и в нем слышалось столько доброты и любви, что Беверли чуть не расплакалась.
«Слава богу, что ты наконец решилась, Бев. Это правда. Слава богу!»
Кей МакКол, бывший дизайнер, вышла замуж за богатого и после развода стала еще богаче. В 1972 году она открыла для себя феминизм, примерно за 3 года до того, как Беверли с ней познакомилась. На пике популярности, скандальности, Кей обвиняли, что она стала ярой феминисткой после того, как воспользовалась архаическими, шовинистическими законами и выдаила из мужа бизнесмена все причитающееся при разводе до последнего цента.
«Чушь собачья», — как-то объяснила Кей Беверли. «Людям, которые так говорят, не приходилось ложиться в одну постель с Сэмом Чаковицем. Сунул, вынул и спустил. Таким был девиз старины Сэма. Продержаться дольше 70 секунд он мог, лишь когда дрочил в ванне. Я его не надула, просто задним числом взяла надбавку за вредность».
Она написала 3 книги о феминизме и работающей женщине, о феминизме и семье, о феминизме и духовности. Первые 2 продавались очень хорошо. За 3 года после выхода последней популярность Кей пошла на убыль, и Беверли думала, что Кей это только радует. Деньги она инвестировала очень удачно.
«Слава богу, феминизм и капитализм не исключают друг друга», — как-то сказала она Беф.
И теперь стала богатой женщиной с городским особняком, загородным домом и 2 или 3 любовниками, достаточно крепкими, чтобы проходить с ней всю дистанцию в койке, но недостаточно умелыми, чтобы обыгрывать ее в теннис.
«Когда им это становится по силам, я их бросаю».
Кей определенно думала, что это шутка. Но Беверли не раз задавалась вопросом, а так ли это? Беверли вызвала такси, и когда оно приехало, загрузилась на заднее сиденье вместе с чемоданом, довольная тем, что продавец более не будет пожирать ее взглядом, и назвала таксисту адрес. Кей ждала в конце подъездной дорожки, в норковой шубе, поверх фланелевой ночной рубашки, с розовыми мюлями на ногах, которые украшали большие пушистые помпоны. Слава богу, не оранжевые, иначе Беверли с криком убежала бы в ночь. По пути с Бев творилось что-то странное. Воспоминания возвращались к ней, врывались в голову, так быстро, такие ясные, что это пугало. У нее возникло ощущение, будто кто-то запустил ей в голову экскаватор, который тут же принялся раскапывать у нее в мозгу кладбище, о существовании которого она не подозревала. Конечно, ковш экскаватора выворачивал на поверхность имена, а не тела. Имена, о которых она не думала долгие годы. Бен Хэнском, Ричи Тозьер, Грета Боуи, Генри Бауэрс, Эдди Касбрэк, Билл Денбро. Билл Денбро, Заика Билл, так они называли его с детской непосредственностью, которая иногда характеризовалась как прямота, а иной раз как жестокость. Он казался ей таким высоким, таким совершенным. Пока не открывал рта и не начинал говорить до этого момента. Имена, места, события, которые тогда произошли. Ее бросало то в жар, то в холод, когда она вспоминала голоса из канализации, и кровь. Она закричала, и отец вломил ей. Ее отец, Том. Слезы грозили потечь из глаз, а потом Кей расплатилась с таксистом и дала ему такие чаевые, что от изумления тот даже воскликнул.
«Спасибо, леди! Ух ты!»
Кей увела ее в дом, отправила в душ, дала халат, когда она вышла из душа, сварила кофе, осмотрела раны, обработала порезанную ногу антисептиком, заклеила пластырем. Во вторую чашку кофе щедро плеснула бренди и заставила Беф выпить все до последней капли. Затем поджарила им обеим по бифштексу и потушила свежие грибы.
«А теперь рассказывай, что случилось», — попросила она. «Мы звоним копам или просто отправляем тебя в Рино, чтобы ты пожила там, пока не получишь развод?»
«Много я тебе не расскажу», — ответила Беф. «Ты подумаешь, что я рехнулась, но вина по большей части моя».
Кей стукнула кулаком по столу. Удар по полированному красному дереву звуком не так уж и отличался от выстрела пистолета маленького калибра. Беф подпрыгнула.
«Не говори так».
Щеки Кей раскраснелись, карие глаза засверкали.
«Сколько мы с тобой дружим? 9 лет? 10? Если ты еще раз заикнешься о своей вине, меня вырвет. Ты меня слышишь? Меня просто вырвет. Не было твоей вины ни в этот раз, ни в прошлый, ни в позапрошлый, ни в какой другой. Большинство твоих друзей не сомневались, что рано или поздно он или усадит тебя в инвалидную коляску, или просто убьет. Как будто ты этого не знаешь».
Беверли смотрел на нее, широко раскрыв глаза.
«Твою вину, во всяком случае, до какой-то степени, я вижу только в одном. Ты оставалась с ним и позволяла ему себя так вести. Но теперь ты ушла. Спасибо тебе, Господи, за маленькие радости. Ты сидишь здесь с прищемленными ногтями, порезанной ногой, следами от ремня на плечах и говоришь, что это твоя вина».
«Он не бил меня ремнем».
Врала она автоматически, с ложью также автоматически пришел стыд, и она покраснела.
«Если ты рассталась с Томом, ты должна перестать и врать», —
ровным голосом ответила Кей и смотрела на Беф так долго и с такой нежностью, что той пришлось опустить глаза. Она почувствовала, что сейчас заплачет.
«Кого, по-твоему, ты дурила?»
— спросила Кей все тем же ровным голосом. Перегнулась через стол, накрыла руки Беф своими.
«Темные очки, блузы с воротником под горло и длинными рукавами. Может, ты могла обмануть одного другого заказчика? Но своих друзей ты обмануть не могла, Беф. Тех, кто тебя любит».
И тут Беверли заплакала, разрыдалась, и Кей обнимала ее. А потом, перед тем, как лечь спать, она рассказала Кей все, что могла. Позвонил давний друг из Дерри, штат Мэн, где она выросла, и напомнил ей об обещании, которое она дала очень и очень давно. Сказал, что пришла пора выполнить это обещание. Спросил, приедет ли она. Она ответила, что да. А потом произошла эта стычка с Томом.
«И что это за обещание?» — спросила Кей.
Беверли медленно покачала головой.
«Я не могу тебе сказать, Кей. Как бы ни хотела».
Кей задумалась, потом кивнула.
«Хорошо, имеешь право. А что ты собираешься делать с Томом, когда вернешься из Мэна?»
И Беф, которая все больше склонялась к тому, что из Дерри ей уже не вернуться, ответила.
«Я сразу приеду к тебе, и мы вместе это решим. Хорошо?» «Просто отлично», — кивнула Кей. «Это тоже обещание, да? После моего возвращения будь уверена».
И она крепко обняла Кей. С деньгами, полученными по чеку Кей в кармане, и в ее туфлях Беф на автобусе Грейхаунд поехала на север, в Милуоки, опасаясь, что Том перехватит ее в аэропорту О'Хара. Кей, которая поехала с ней и в банк, и на автовокзал, пыталась ее отговорить.
«В аэропорту полным-полно сотрудников службы безопасности. Тебе нет нужды беспокоиться. Если он попытается приблизиться, ты просто заорешь во весь голос».
Беверли покачала головой.
«Я хочу избежать встречи с ним. Из Милуоки я улечу без помех».
Кей пристально посмотрела на нее.
«Ты боишься, что ему удастся тебя отговорить, так?»
Беверли подумала о том, как они семеро стояли в реке, а Стэнли с осколком бутылки из-под колы, блестевшим на солнце. Подумала о том, как они взялись за руки, образовав детский хоровод, обещая вернуться, если все начнется вновь, вернуться и убить оно навсегда.